Валентин Юрьевич, вот на Украине, Украина, она же не самостоятельная, да, несмотря на то, что там с одной стороны происходят военные действия, а с другой стороны Украина как бы ходит в Европу за деньгами, да, то им МВФ обещает, Евросоюз обещает. Ну, понятно, что в условиях, когда часть промышленности Украины уже просто разбомблена и не работает, да, надо на что-то жить, надо откуда-то брать деньги. И вот им там часть денег переводят, часть денег не переводят, часть денег обещают, часть денег они что-то там так и не получают. Евросоюз говорит, мы уже в вас разочаровались. Что на Украине вот финансово происходит, с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, я говорил уже давно, что Украина балансирует на грани дефолта, то есть суверенного дефолта. Государство не в состоянии будет выполнять свои обязательства перед кредиторами.
А кредиторы кто?
Ну, кредиторы, вы назвали одного самого главного кредитора, Международный валютный фонд. Хотя есть еще более главный кредитор, это Российская Федерация. Российская Федерация, которая, как вы знаете, в конце прошлого года подписалась на заем 15 миллиардов и даже успела перевести 3 миллиарда долларов. Кредитором она является потому, что поставляла в кредит природный газ. Ну, по разным оценкам, от 3 до 5 миллиардов долг Украины на сегодняшний день. Ну и осенью прошлого года Путин один раз даже озвучил гораздо более высокую сумму всех обязательств Украины перед Российской Федерацией. Ну, видимо, он имел в виду и обязательства перед предприятиями, перед российскими банками, чуть ли не 30 миллиардов долларов. Да, Россия, конечно, самый крупный кредитор, но если брать прочих, то это Международный валютный фонд. Что касается Европейского Союза, я достаточно неплохо изучал ситуацию и продолжаю следить за ситуацией в Европейском Союзе. Они сами на грани дефолта. Ну как один утопающий может спасать другого утопающего? Поэтому,
вот такой друг на друга.
Ну да, да, да. Они скорее друг друга потопят, да. Я не буду сейчас описывать ситуацию в ЕС, она там просто катастрофическая. Поэтому это все вот какие-то вербальные интервенции со стороны еврочиновников.
Болтовня.
Вот. Болтовня, да, болтовня. Так что ситуация там действительно критическая. И более того, значит, Международный валютный фонд даже задумался. Они задержали перечисление очередного транша.
Угу. Сказали, у вас еще выборы на Украине, не устаканились.
И более того, значит, неожиданно валютный фонд дал свое согласие на то, чтобы Украина покрывала свои обязательства по газу перед Россией своими валютными резервами. Видимо, сливают Украину. То есть все-таки 15 миллиардов это всегда был некий такой прожиточный минимум у НБУ, Национального банка Украины. А если НБУ сейчас заплатит свои долги хотя бы по газу, то говорят, что там планка упадет до 10 миллиардов долларов. То есть фактически МВФ не поставил свое плечо, а сказал, а вы давайте, ребята, у вас там еще кое-что в карманах завалялось, давайте-ка поработайте в своих карманах, пошарьте и заплатите. То есть обычная нормальная схема нарушена. Это, конечно, напрягает Киев тоже. Ну, я не могу сказать, чем вся это закончится, свистопляска. Мне хотелось бы все-таки отметить, что Киев тут принял достаточно такое знаковое решение на днях. А именно 5 ноября было заседание правительства, на котором Яценюк сказал, мы прекращаем всякое бюджетное финансирование Новороссии.
А они разве что-нибудь туда перечисляют?
Вы знаете, совершенно правильно. Де-факто уже почти ничего и не было. Но это было некое такое громкое заявление. Значит, де-факто, значит, события развивались таким образом, что казначейство на территории Луганской и Донецкой области закрывалось еще где-то, по-моему, в мае месяце первый раз. Потом, значит, его открыли, потому что там назревал сразу социальный такой взрыв. Они как бы подлили бензинчика в огонь, хотели затушить, а получилось с точностью да наоборот. Опять казначейство, территориальное казначейство заработало. Но где-то уже к середине лета всякие бюджетные трансферты кончились. При этом, значит, Яценюк постоянно говорил, мы своих не бросим. Мы понимаем, что, значит, там население или одураченное, или подневольное, поэтому мы вроде как будем продолжать платить пенсии, пособия и даже бюджетникам выплачивать зарплаты. Но 5 ноября, значит, была озвучена такая формула. Мы не отказываемся от своих обязательств, но мы будем выплачивать свои обязательства только на территории, которая находится под нашим контролем. А вот там, где ополченцы, там никто ничего не получит. Ни копейки. То есть эксперты, комментаторы примерно так интерпретировали это заявление, что фактически либо там будет просто некий такой социальный протест, но не со стороны, то есть не в адрес Киева, а в адрес вот новой власти. Вот она только что избрана была, и буквально через 2-3 дня явилось такое решение. Либо, значит, они потихоньку начнут перетекать в те части Украины, которые не оккупированы вот этими ополченцами. Вот такая вот ситуация. Не знаю, много разных вариантов. С моей точки зрения, еще есть один вариант объяснения, что Яценюк решил окончательно вести экономию. Я вам хочу сказать, что все-таки многие считали, что не было никаких денежных трансфертов, они были. Они были, и более того, они даже продолжаются. Но это особый трансферт. Это особый трансферт. Ну, знаете, казначейство перестало работать, но банковская система на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики еще некоторое время продолжала функционировать. Я имею в виду украинские банки. Спрашивается, зачем они там функционировали? Ну, значит, некоторые пенсионеры имели пластиковые карточки. То есть они пользовались пластиковыми карточками, хотя банкоматов было очень мало, и поэтому выстраивались длинные очереди, да и ехать до ближайшего банкомата неизвестно сколько. Другой момент был связан вот с чем. Некоторые бюджетные организации для того, чтобы поддержать штаны, они взяли у банков кредиты. Понимаете? Ну, у нас такое было в 90-е годы. С моей точки зрения, есть еще одно объяснение. Значит, банковская система продолжала функционировать, потому что она обслуживала системообразующие предприятия региона. Это вот самый интересный вопрос. Да. И вот, значит, 5 числа было заседание правительства, а 7 ноября прошла информация. Она не особенно афишировалась, но очень интересная информация. И она озаботила тех, кто следит за ситуацией в Новороссии. Там было сказано следующее. Налоговые поступления в казну Украины из Донецкой и Луганской области упали на 20% по сравнению с прошлым годом. Вай-вай-вай. Это же катастрофа на 20%. А у нас-то какое представление? Что они давно уже ничего не платят? Что там все раздолбано, все разбежались? А оказывается, налоговые поступления уменьшились на 20%. Для Киева это трагедия, а для многих даже людей, которые следят за событиями в Новороссии, это шоковая информация. Значит, отношения продолжаются. И получается, что Киев сказал, что мы прерываем отношения, а Донецк и Луганск эти отношения не прерывают. Я напомню, еще в мае тогдашнее руководство ДНР обратилось к Ахметову и сказало: «Любезный, ты должен платить налоги в казну Донецкой Народной Республики». Но он тогда что-то стал говорить, типа того, да давайте разбираться, да давайте обсуждать. Ну, тогда, значит, были некие обоснования или основания, или оправдания для того, чтобы не платить. Не было налоговой системы, не было банковской системы на территории. Я имею в виду суверенной уже банковской системы. Вот. Короче говоря, как бы там ни было, я даже посмотрел на помесячной основе оплаты. Даже август и сентябрь – высокий процент выполнения своих налоговых обязательств. Вот это удивительно. Некоторые скажут, что да нет, это, наверное, предприятие, которое находится на территории подконтрольной УКРом. Да, там, конечно, процент выполнения обязательств выше. Но процент выполнения налоговых обязательств на территории подконтрольной ополченцам процентов 75-80. Более того, значит, налоговые обязательства были понижены для 2014 года. если сравнивать с налоговыми обязательствами на 2014 год, то степень выполнения налоговых обязательств в Новороссии составляет, по моим подсчетам, 97%.
97%. Перед Киевом.
Перед Киевом. Получается такая ситуация, что война, очень странная война. Это война, при которой одна из сторон финансирует другую противоположную сторону, противника.
Получается, одна сторона платит туда пособия, там, пенсии и зарплаты.
Но они перестали это делать.
А другая сторона платит налоги.
Некоторое время была асимметрия. Некоторое время была асимметрия. В середине лета пенсии, пособия и зарплаты бюджетника перестали платить, а этот механизм продолжал работать.
Уплаты налогов,
да,
с Новороссией.
Да, совершенно верно. 5 ноября Яценюк просто расставил точки над «и». Он фактически констатировал то, что и так уже имело место быть, с одним только акцентом. Ребята, мы не отказываемся от своих обязательств, просто вы перебираетесь с той территории на нашу. Или если вы не хотите перебираться, мы потом наши обязательства погасим, когда мы победим. Вот примерно так было сказано. То есть каждый в Новороссии по-своему воспринял эту информацию. Но меня это удивляет, что предприятия-то продолжают платить налоги в центральную казну. И тут еще один интересный момент. Значит, Яценюк еще где-то в мае месяце сказал, мы своих беде не бросим. Имея в виду, что да, не, мы будем платить пособия, мы будем платить зарплаты бюджетникам. Но от своих слов он отказался уже в середине лет.
Это понятно.
Теперь он говорит, своих мы в беде не бросим. Им же надо пережить зиму. Мы будем поставлять им природный газ и электричество, независимо от того, платят они или не платят. Интересный гуманизм, да? То есть некоторые злые языки уже так сказали. Яценюк настолько гуманен, что он, значит, считает, что не могут его братья Малороссии, Новороссии, замерзнуть. Они могут только умереть от голода. Понимаете, парадокс заключается в чем? От голода они могут умереть, а вот от мороза мы им не дадим умереть. И, собственно, все ерничают, но не могут объяснить, а в чем дело? Почему такая вот шизофреническая раздвоенность? Объясняю. Может быть, даже товарищам, которые находятся в Новороссии. Потому что не все понимают, что происходит. А происходит следующее. Ведь эти налогоплательщики, они должны функционировать. Им нужно электричество, им нужен природный газ. Забота о курах, которые несут золотые яйца, а не о народе Новороссии. Вот какая ситуация.
Но если они от голода помрут, то они то же самое помрут?
Те люди, которые работают на предприятиях, по моим сведениям, они получают зарплату. Да, сегодня банковская система разрушена, они ее получают другими путями, они получают ее налом. Я не буду сейчас обсуждать эти механизмы, это несложные механизмы, но для того, чтобы предприятие, курица, которая несет золотые яйца, необходима, значит, зарплата, худо ли, бедно ли, она поступает в виде нала. Нужно электричество, нужен природный газ. Все это пока имеет место быть. И каналы вывода продукции товарной тоже имеют место быть. Ведь обратите внимание, Киев за собственные деньги даже участвовал в ремонте железной дороги. Трогательная забота. На территории Новороссии Киев финансировал ремонт дороги. Продукцию надо вывозить. Вы понимаете, в чем дело? Вот такая вот шизофрения. Я понимаю, что руководители Новороссии прекрасно понимают эту сложную ситуацию. И сейчас мы будем ждать каких-то событий. Что это за события? Ведь еще в мае Ахметову сказали, не будешь платить, национализируем. Сейчас у них выхода уже нет. Они сейчас создают свою налоговую систему и в ДНР, и в ЛНР. Вот, все, полная отключка. Они зарегистрировали налогоплательщиков, это в основном малый и средний бизнес, но это копейки. Если там сравнивать с ситуацией до войны, то это 5%. 5%, ну 10. Остальное это вот эти гиганты. Вот, с гигантами надо разбираться. Значит, надо проводить национализацию. А если провести национализацию, кислород им будет перекрыт. Газ будет перекрыт, электричество будет перекрыто. Все дороги и все маршруты по вывозу продукции будут перекрыты. Остается только Восток. Вот я просто вношу некую ясность, потому что некоторые вот ерничают и не могут понять, что же там происходит.
Да, ну...
И некоторые говорят, что да, в ДНР создается банковская система, но эта банковская система будет замкнутой. Там действительно создан центральный национальный банк, ЦНБ. Он создан был в октябре. Уже открылось 10 филиалов. Уже, значит, они провели регистрацию налогоплательщиков. По-моему, даже в Донецке действует Ощадбанк. Они, значит, сейчас объявили о том, что они регистрируют и банки. То есть, видимо, под центральным банком будут какие-то частные банки, ну или государственные банки. Ощадбанк — это вообще-то был изначально государственный банк. Ну, будем так говорить, некая двухуровневая система банковская. Но вопрос заключается в том, а как они будут взаимодействовать с внешним миром? Мне задали этот вопрос, и я должен сразу сказать, что потребовалось некоторое время на размышления. Сейчас предварительные свои соображения готов изложить. Во-первых, я думаю, что, конечно, банки, которые осуществляют международные расчеты других стран, они вряд ли захотят иметь какие-то официальные отношения с банками Донецка. Это очевидно. А потому что же это будет означать фактически, что они сотрудничают с банками террористов. Ага. Кстати говоря, поэтому тот же самый Ахметов, он, конечно, вслух это не озвучивает, но я-то ход мысли Ахметова понимаю. Если он, предположим, пошел бы на то, что ему предложил Донецк, уплачивать налоги вот в эту новую бюджетную систему, то на него бы немедленно бы спустили всех собак. По той простой причине, что он подпадает под статью финансирования терроризма. А это страшная статья. И для банкира, и для предпринимателя. Финансирование терроризма. Более того, сегодня даже на Украине используется такой инструмент конкурентной борьбы между банками, как обвинение. Ну, понятно, что как бы информация исходит не от банка, но мне рассказывали, как сотрудничество с Новороссией. А сотрудничество с Новороссией переводится на профессиональный язык финансирования терроризма. А финансирование терроризма — это все секир башка для любого банка. Понимаете?
Тут можно просто зацепиться, что ты платишь там, люди счета у тебя открыли когда-то еще.
Да, 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 совершенно верно, совершенно верно.
А потом снимают деньги. Угу.
Поэтому, конечно, большинство зарубежных банков прекрасно понимает все эти раскладки и ни на какие контакты с донецкими банками не пойдут в целях самосохранения. Но есть в России некоторые банки, которым не страшно это. Ну, например, Банк России. Не Банк России, а Банк в кавычках России. Тот, против которого были применены санкции еще в марте месяце. Это практически банк, который работает только на российском пространстве. Это внутренний банк.
Где Путин счет открыл?
Да. Я считаю, что донецкие банки могут вполне сотрудничать с Банком России, а также с некоторыми другими банками. Кстати, что это за банки, легко вычислить. Посмотрите, какие банки по интернету работают сегодня в Крыму. Это все исключительно внутренние банки. С ними, я считаю, новороссийские банки не только могут, но и должны работать. Это первый мой ответ. А второй мой ответ заключается в том, что мало кто заметил, что летом этого года Донецкую Народную Республику признало одно государство – Южная Осетия. А мы признали Южную Осетию. И, между прочим, Южную Осетию еще несколько государств признало. Профессионалу не надо объяснять, выстраивается цепочка. Выстраивается цепочка. И я считаю, что нету ничего страшного. Благаду можно и нужно прорвать. И более того, конечно, если рассуждать на эту тему, то, конечно, денежно-кредитная система Новороссии должна базироваться на рубле. На рубле. Это не приднестровский вариант. Приднестровье просто оно находится на расстоянии от России. Там свои условия, поэтому им пришлось создавать свою денежную единицу, которая называется приднестровский рубль. Я считаю, что если у нас с Новороссией есть общая граница, то это должен быть рубль. так же, как, скажем, в Абхазии, так же, как в Южной Осетии, там рубль. Есть, конечно, некие отягчающие моменты, я не буду сейчас о них говорить. И главное, что если как бы, рубль уже будет признан денежной единицей, то когда уже назреют и перезреют условия для интеграции Новороссии в Россию, это будет сделать очень просто. Главное, что это единое рублевое пространство. Если это будет какое-нибудь иное валютное пространство, будут проблемы. Мы как бы выстраиваем фундамент, денежный фундамент для будущей интеграции Новороссии в состав Российской Федерации.